вкус оказывается действительно пакетный.
От жевательных конфет с яблоком до внешних врагов. Путин впервые за неделю упомянул Курскую область. Дистанционно.
И так как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области.
В самой Курской области продолжаются бои. Россия при этом ставит на наступление в другом месте.
И они там наступают. Но наступает как раз ценой высоких потерь, потому что действует в основном пехота, она гибнет под ударами дронов, под ударами артиллерии.
И как Путин решит проблему Курской области, вспоминая о Беслане? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Две недели, как в Курской области, то есть в российских границах, признанных международным сообществом, продолжаются боевые действия. Самое время доложить президенту о состоянии свежего урожая яблок в Кабардино-Балкарской республике. И рассказать о жевательных конфетах.
Вот стакан висит в пакете. 50 рублей. Лучше, чем жвачка.
На кассе висит пакетик, лучше, чем жвачка, объясняет и наглядно демонстрирует руководитель компании «Агро-07» Рашид Тумов, чтобы Путин в следующий раз в супермаркете не перепутал. Но кавказское турне продолжается, и вот Путин уже в Беслане впервые за 12 лет на мемориальном кладбище «Город ангелов». Теракт в Беслане и контртеррористическая операция в Курской области, как ее называют российские власти, достаточно однокоренные конструкции, чтобы провести исторические параллели. По всей видимости, считают кремлевские спичрайтеры. Ведь устами Путина на встрече с матерями Беслана это звучало вот так.
Из-за границы пытались не только оправдать вот это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь. И морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную. Но когда я говорю о морально-нравственной стороне, то у этих людей, конечно, нет никакой ни морали, ни нравственности. Но мы и наблюдаем это сейчас, по-моему, в реальной текущей жизни. И так как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении, в борьбе с неонацизмом. И, безусловно, покараем преступников.
А Россия никогда не вела и не будет вести переговоры с террористами, заявлял Путин после встречи с президентом Азербайджана на этой неделе. И напомню, что отдельные горячие головы давеча уже предлагали ковровые бомбардировки.
Вот надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровым, понимаете? Недаром, кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что недаром столько эвакуации.
Не будем
чего эвакуировать наши столько планы, тысяч людей?
Получается, что единственной такой реакцией федеральной власти, федеральной исполнительной власти, остается лишь публикация издания «Верстка», которая сегодня сообщила, что Центр избирком планирует перенести муниципальные выборы в Курской области на год из-за, цитирую, территориальной неопределенности. Другой реакции у нас для вас нет, и та лишь со ссылкой на анонимные источники. И раз уж Кремль проводит вот такие параллели с Бесланом, которые мы вам процитировали, давайте мы с вами, уважаемые зрители, о них порассуждаем. Вот Путин как решит проблему в Курской области. Так же ли, как в Беслане, другим ли способом такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политолог, преподаватель Карлова университета в Праге Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вот в Кремле очень любят символизм, круглые даты и прочее. Что бы вы отметили в сегодняшнем таком насыщенном на события рабочем дне Путина? И может быть здесь есть какой-то конкретный месседж в контексте боевых действий в Курской области? Недаром же он их упомянул впервые за неделю.
Путин явно предпринял такой пропагандистский ход. Он поехал в Беслан, все правильно обращают внимание, что сейчас еще не та дата, в которую обычно эти события отмечаются, это раньше. Он поехал раньше. Он это делает совершенно очевидно для того, чтобы со своей стороны публично подчеркнуть, что режим контртеррористической операции, который Кремль ввел на территории Курской области и еще двух российских областей, это некий аналог событий в Беслане. Но, конечно, правы те, кто сейчас активно это комментирует, обращает внимание на то, что параллель совершенно невозможна. И она является ложной. Конечно, это не смущает Путина, разумеется, но тем не менее ясно, что вторжение на российскую территорию в Курской области в соответствии с доктриной национальной безопасности войск с другой страны, то есть это одно событие, а борьба с повстанцами на своей собственной территории – это совершенно другое событие. Но, тем не менее, поездкой в Беслан Путин явно и прямо дает понять всей российской бюрократии, что события в Курске будут теперь долгими, поскольку контртеррористическая операция, на которую теперь ссылается Путин, она продолжалась 10 лет и 8 лет только в его правлении, то есть она была на Кавказе завершена в 2008 году окончательно, начавшись еще при Борисе Ельцине, то есть это 10 лет. Таким образом, Путин дает понять, что это долго будет в Курской области, что надо к этому относиться как вот к такой технической задаче. Это то, что он хочет показывать. И, ну, видно хорошо по его интерпретациям, что двойственность сохраняется, потому что, с одной стороны, мы видим хорошо, что российские медиа называют ВСУ, то есть Вооруженные силы Украины, в качестве своего противника, то есть армию государства, а с другой стороны, Путин говорит террористы, ну, там, так сказать, сравнивая с прошлым. Но, конечно, эта двойственность, она бросается в глаза, и она является, надо сказать, некоторой патологией.
Ощущение, что нацисты не сработали и пошли в ход террористы. Ну и тут можно любые прочие исты, вызывающие отторжение у адекватного человека, применить. Но получается, Александр, что очередная красная линия пройдена и даже признается, что это надолго, как вы сейчас нам это объяснили. Почему бои в Курской области, как вы думаете, не стали той самой обещанной красной линии? Вообще существуют ли они на самом деле? Или, может быть, да, если да, то только в районе Новоогарёва или мыса Идакапас, где Путин периодически базируется?
Да, непростая, конечно, история с политической интерпретацией и международной, тем более международно-политической интерпретацией произошедшего, потому что видно, что Владимир Путин не может интерпретировать это как войну, хотя много было голосов в первые дни со стороны Z-авторов, ультрапатриотических кругов, о необходимости объявить Украине войну со всеми международно-правовыми последствиями, на что Путин не идет. И тем самым как бы он не может пойти и на те меры, которые вытекают из объявления войны. Он хочет оставаться вот в этом выморочном и совершенно обманчивом описании ситуации, как СВО, специальная военная операция. Нет, это, конечно, не специальная военная операция, не контртеррористическая операция, де-факто это война. Но Кремль не может перейти к этому режиму, к режиму реалистичного описания происходящего. Здесь скорее надо просто констатировать, что имеет место быть какая-то, так сказать, такая, ну, своего рода политическая паранойя, что ли, или политическое какое-то раздвоение мышления. Ну, так и будет продолжаться. Теперь это очевидно, поскольку объявление войны потребовало бы совершенно других действий, другого порядка действий. Путин не может на это пойти. Вот, собственно говоря, все, что мы видим.
Александр, спасибо. И прежде чем продолжить наш с вами разговор, мне хочется вам, уважаемые зрители, напомнить, что вот один из наших экспертов на прошлой неделе, военный аналитик из Украины Михаил Самусь, говорил о такой стратегической дилемме российских властей, в которой они оказались после атаки на Курскую область. Или все бросить в Курскую область, все свои силы, все свое внимание, или активнее продолжать продолжать наступление в Донецкой области. И пока ощущение, что ставка сделана как раз-таки на второй вариант. Прямо сейчас основные цели российской армии – это города Покровск и Торецк. Тему продолжит Илья Козин.
Очень страшно, ночами невозможно спать, бахкают, летают. Сегодня мы, когда выходили из квартиры, летала и бахкала, и сбивала. Но очень сильно, ужасно, сильно страшно. Мы еле-еле уехали.
Наталья Иванюк – жительница Покровска. Ей, так же, как и многим другим покровчанам, пришлось эвакуироваться из-за наступления российской армии. Из-за тяжелой обстановки на Покровском направлении власти Украины призывают эвакуироваться и жителей окрестных сел. На этих кадрах Татьяна Мироненко с мужем – жители Селидова. По их словам, особенно страшно последние полторы недели.
Взрывы постоянные. Ночи бывают спокойно, бывает иногда очень, очень, так сказать, громко и идем. Поэтому да, много разрушений вокруг нас. Поэтому оставаться дальше становится все страшнее и страшнее.
По сведениям источников РБК Украина, в военно-политическом руководстве страны, Путин якобы поручил разобраться с ВСУ в Курской области до октября, при этом не уменьшая присутствие в Донбассе. Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что Россия несет в этом наступлении большие человеческие потери.
И они там наступают, но наступают как раз ценой высоких потерь. Потому что действует в основном пехота, она гибнет под ударами дронов, под ударами артиллерии. Но так как возможности ВСУ ограничены и преимущество вот по просто количеству солдат у российской армии очень большое, они захватывают потихоньку территорию.
Наступление на Покровском направлении ускорилось как раз после операции ВСУ в Курской области. Военный эксперт Давид Гендельман считает, что Украине, безусловно, удалось встряхнуть шахматную доску. При этом открытым остается вопрос, сможет ли Россия одновременно продолжать наступление на Донбасс и отбиваться в Курской области.
Понятно, что и у украинской стороны, и у российской еще есть резерв. Это не значит, что нужно последний батальон доставать. Того же Покровского направления перебрасывать туда, сейчас все в динамике. Именно в этом вопрос и есть. Хватит ли сил для одновременно для того и для другого?
Тем временем, как сообщает BBC, силы Украины, возможно, расширяют район боевых действий, перерезая российские линии снабжения в Глушковском районе Курской области. Если до этого вторжение Украины выглядело как клин, легко простреливаемый артиллерией с трех сторон, то теперь линия наступления расширяется.
К нашему разговору присоединяется украинский политолог Георгий Чижов. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как вы думаете, почему в политическом смысле со стороны России, скорее всего, было принято такое решение, вот эта ставка на продолжение наступления в Донецкой области?
Ну, я думаю, это соответствует характеру действий российского руководства. Они пытаются доказать, наверное, и наблюдателям, но в первую очередь самим себе, что ничто не может повлиять на их планы. То есть они достаточно успешно, с их точки зрения, наступают в Донецкой области. Они проходят буквально сотни метров в день и, тем не менее, оттесняют украинскую оборону. И если бы после введения украинских войск в Курскую область из Донецкой области туда срочно перебрасывались бы резервы, это бы означало для российского руководства, что украинцы добились своих целей. Ну, как их, скорее всего, в России понимают, и вот заставили приостановить наступление. Нет, они продолжают наступление, оставив Курскую область на потом. Тем более, что все-таки они разобрались, что Украина может там действовать ограниченными силами и, грубо говоря, на Москву не пойдет. Да? То есть россиянам удалось с привлечением некоторых резервов все-таки там локализовать боевые действия. И, в общем, для Москвы сейчас проще так. Хотя понятно, что какие-то решения по Курской области они ищут. И, думаю, в ближайшее время мы увидим, что же они надумали.
Ну, как раз у нас об этом сейчас была речь с нашим собеседником Александром Морозовым. Но вот получается, что повышение ставок идет с обеих сторон. А газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на экс-чиновников, близких к Кремлю, писала на днях, что теперь Путин сосредоточен не на мире, а на месте. Это я цитирую. «Я не путиновед, конечно, но это вполне укладывается в такую известную нам путинскую парадигму. Эмпирического опыта хоть отбавляй, ему уже десятилетия. В связи с этим, ожидаете ли вы еще большей эскалации в войне? Возможно, расширение направлений с обеих сторон? Как это будет выглядеть, скорее всего?»
Ну, пока все идет в сторону эскалации. Да, мы знаем Путина. Во-первых, он гроссмейстер по игре с нулевой суммой. А во-вторых, действительно, у него есть вот это, не знаю, пацанское, питерское там из подворотни, что если его как-то обидели, он по понятиям должен ответить. И, конечно, он не простит Украине это наступление в Курской области, он попытается что-то такое прикинуть. Ну, с одной стороны, конечно, когда будет следующий ракетный обстрел, и российская ракета все-таки угодит в какой-то украинский объект, рано или поздно такое, наверное, случится, Путин заявит, что это вам за Курск. Ну, это-то ерунда, да, это он может сказать все, что угодно. Вопрос в том, что, видимо, готовится какой-то военный ответ серьезный. Не совсем понятно, какими силами, потому что очевидно, что российская армия, у которых людей все-таки достаточно много, их не хватает. Если не снимать резервы с Покровска и Торецка, если не забирать пока войска с севера Харьковской области, то вообще получается, что можно только срочниками пытаться сдерживать украинское наступление, но не более того. Наверное, сейчас они как-то думают, что туда подтянуть, но пока следует ждать действительно эскалации, потому что Украина не заинтересована в стабилизации в окопной войне. Потому что как только создается такое ощущение, Запад начинает говорить, что все, пора уже мириться, уже отдавайте свои территории. Но Украина показывает, что как раз мы сильны в маневренной войне. И вот то, что не получилось должным образом в прошлом году в Запорожской области, сейчас получается в Курской. Но а Россия должна, естественно, по мнению своих руководителей, как-то так ответить, чтобы вот украинцам неповадно было. Поэтому следует ожидать обмена ударами, возможно, несимметричными. Возможно, после Курского фронта мы узнаем о появлении еще каких-нибудь.
Ну и, по всей видимости, российские войска сейчас об этом активно, к этому активно готовятся, особенно учитывая сегодняшние заявления Минобороны, создание отдельных группировок по названию столиц приграничных регионов. Георгий, большое спасибо. Мне очень хочется с вами продолжить разговор и еще напомнить нашим зрителям, вот вспоминается недавняя публикация издания «Экономист», в которой речь шла о том, что Украина провела наступление в Курской области без согласования с западными союзниками. Отдельные разговоры в той же тональности идут и о подрыве газопроводов «Северный поток», и давайте подробнее об этом послушаем в нашем сюжете.
Операцию по наступлению на Курскую область разработал лично главком ВСУ Александр Сырский для того, чтобы оттянуть российские войска из Донбасса и получить козыри для будущих переговоров с Россией, пишет газета «Экономист». При этом сценариев наступления было несколько – удар по Брянской области, по Курской или же комбинация этих вариантов. Ключевым моментом стала строжайшая секретность. По данным издания, Сырский делился планами только с ближайшим кругом генералов и силовиков, а с президентом обсуждал операцию строго один на один, без подчиненных. Даже разведку поначалу осуществляли исключительно подразделения Генштаба, а не ГУР Минобороны Украины, пишет «Экономист». Издание подчеркивает, о наступлении не знали и западные союзники, потому что ранее данные минимум о двух военных операциях Украины получала Россия. Но украинский военный эксперт Олег Жданов с выводами издания не согласен. По его словам, ранее действительно были утечки, но еще внутри Украины. Поэтому в самой стране так мало людей знало о Курской операции.
Гриф секретности был соблюден не только в отношении стран-партнеров, но и внутри Украины. Получается, что в нашей стране всего два человека, верховный главнокомандующий и главнокомандующий, принимали участие в ее организации и планировании. Ну, офицеры Генштаба в объеме привлеченных, в объеме тех, кого привлекали, тоже. Я думаю, что на самом деле, как правило, такие операции планируются глобально и согласовываются заранее с ведущими партнерами. Поэтому, скорее всего, операция планировалась на базе, может быть, и на базе нашего Генштаба, но при участии Пентагона. Узкий круг лиц был в это посвящен, и я думаю, что Белый дом, конечно же, знал.
Власти Украины подробности наступления не разглашают. В американском Пентагоне отрицают свою причастность к Курской операции. Поэтому точно неизвестно, делилась ли Украина своими планами с Западом. Впрочем, президент Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что союзники слишком боятся эскалации с Россией, поэтому не готовы к резким решениям. Операция в Курской области показывает, что опасения были напрасны, заявляет Зеленский.
Сейчас мы переживаем чрезвычайно важный идеологический сдвиг, а именно вся наивная иллюзорная концепция так называемых «красных линий» в отношении России, которая доминировала в оценке войны некоторыми нашими партнерами, рухнула в эти дни где-то под Суджей. Мир видит, что в этой войне все зависит только от мужества, нашего мужества, мужества наших партнеров, от мужества в поддержке Украины. Важно, чтобы партнеры были с нами в этой решимости, и тогда у России не останется другого выбора, кроме справедливого мира.
Подрыв газопроводов «Северный поток-1 и 2» в Балтийском море 2 года назад в западной прессе тоже преподносится как операция ВСУ, проведенная без согласования с союзниками. Издание Wall Street Journal на днях написало, что взрыв осуществили украинские офицеры, а сам план был придуман экс-главкомом Валерием Залужным. Против операции было ЦРУ, но Украина все равно произвела подрыв, пишет газета. 14 августа Германия выдала ордер на арест украинского дайвера Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам. Власти Украины отрицают свою причастность к подрыву газопроводов.
Георгий, вот на ваш взгляд, эти два действия, не согласованные с западными союзниками, что они меняют, как они меняют положение на шахматной доске? Ну, вот как выразился собеседник нашей корреспондентки. Я это, естественно, говорю такой со звездочкой, потому что напомню, что Украина отрицает причастность к подрыву газопроводов, но вот западные издания отдельно уверены в обратном.
Ну, вообще создается ощущение некой скоординированной кампании, видимо, направленной на то, чтобы охладить отношения Украины и Германии. За последнюю неделю мы все время в Украине слышим то про то, что Германия отказывается Украине оказывать дальше военную помощь, то не отказывается, но сокращает, то не передает там средства ПВО, плюс еще вот эта история с подрывом газопроводов. Такое впечатление, что это как раз какими-то российскими агентами проводится такая операция с целью действительно тут посеять какое-то взаимное недоверие. Что касается нынешней операции в Курской области, я сомневаюсь, что она совсем уж не была согласована с союзниками. Мне кажется, что просто всем странам удобнее делать вид, что это инициатива Украины, по поводу которой она ни с кем не советовалась, но думаю, что все-таки серьезное партнерство, а партнерство с теми же США более чем серьезное, предполагает, что, по крайней мере, предупредить украинские военные должны были. Просто, возможно, очень узок был круг на этот раз тех людей, которые были предупреждены, поэтому самые профессиональные, самые ловкие американские издания не добились никакой утечки. И вот они теперь рассказывают, что Украина вообще ни о чем не предупредила. Думаю, что все-таки на самом деле мы видим просто этот сдвиг красных линий. То есть, если Запад раньше говорил, что ни в коем случае нельзя переходить российскую границу, то сейчас украинское руководство смогло убедить своих партнеров, что из тактических соображений необходимо расширять пространство боевых действий.
То есть, получается, ставка Зеленского на эту атаку в Курской области, она вполне себе сработала. Это первый такой вывод, который я делаю из того, что вы сказали. А второй, вот Украина на днях жаловалась на нехватку боеприпасов. Вот, а могла ли атака на Курскую область стать аргументом в переговорах о новой военной помощи?
Ну, что политически ставка Зеленского сработала, просто нет никаких сомнений. Там в военном отношении еще рано говорить, надо понять, куда будет дальше развиваться. Политически это, безусловно, такая локальная победа Украины. Ну и насчет боеприпасов, да, я думаю, для наиболее последовательных союзников Украины, это лишний аргумент добавлять боеприпасов еще. Просто мы видим, что с этим все не так легко, да, их трудно даже столько произвести. Мы помним знаменитую чешскую инициативу по боеприпасам, которая буксует. То есть боеприпасы поступают в рамках этой инициативы, но не в тех количествах и не теми темпами, на которые рассчитывали. То есть оказывается, что российская военная машина при поддержке российских союзников из так называемой оси зла, да, где Иран и Северная Корея, уже не знаю, откуда у нее запасы боеприпасов, не китайские ли это боеприпасы, но и сам Китай. В общем, они умудряются в целом обеспечивать российскую армию боеприпасами лучше, чем коллективный Запад Украину. Но, с другой стороны, все равно по сравнению там, с весной, сейчас боеприпасов гораздо больше поступает, и все-таки дефицит для украинских войск сократился.
Ну и при этом продолжается российское наступление в Донецкой области. Напомню о том, о чем шла речь в наших сюжетах сегодня. К чему это может привести в Украине в политическом смысле? Или пока вот скорее ставки обеих сторон конфликта, они сохранятся в тех позициях, в которых они прямо сейчас и находятся?
в политическом смысле будет очень большая проблема, если линия обороны в Донецкой области, которая выстраивалась, начиная с 2015 года, надломится в результате этого наступления, пока российские войска уже вплотную подошли к этой линии. То есть они забирают села, они забирают какие-то стратегические высоты, и, возможно, в ближайшие недели начнут штурм укрепрайонов. И вот тут это, конечно, будет очень принципиальный момент, насколько Украина сможет их удерживать, потому что, да, если укрепрайоны будут прорваны, ситуация в Донецкой области для вооруженных сил Украины станет гораздо менее комфортной, скажем так. Но пока стороны сделали свои ставки, если это сравнивать, например, с шахматной партией, хотя, конечно, это не очень корректное сравнение, на войне гибнут люди, но тем не менее, это когда обе стороны одновременно наступают на своих направлениях, пытаясь сдержать противника там, где наступает он. То есть нету этой симметрии. И, видимо, ближайший этап войны будет заключаться как раз в асимметричных действиях. Каждая из сторон будет действовать там, где она ощущает себя сильнее и видит определенные перспективы.
Ну и тем более, что Украина сегодня запросила у стран НАТО тяжелую гражданскую, строительную, инженерную технику. Георгий, последний вопрос, если можно коротко, у нас заканчивается время эфира. Вот наш первый собеседник сказал, что, по всей видимости, военная комендатура в Курской области там надолго. Как вы думаете, учитывая вот сегодняшние действия и запросы уже на гражданскую технику, даже не на военную?
Планы Украины явно такие, построить какую-то линию обороны и остаться в Курской области надолго. Да, поэтому гражданская техника, поэтому много разговоров о соблюдении прав мирного населения российского, и поэтому военная комендатура. Думаю, планы Украины задержаться там.
Георгий, большое спасибо. Политолог Георгий Чижов был с нами в прямом эфире. Ну и вот практически поровну поделились мнения наших зрителей сегодня о том, будет ли Путин решать проблему в Курской области так же, как в Беслане. Это то, о чем мы говорили в начале программы. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, установите приложение Радио Свобода в App Store или...